Все, работаем? Погнали?
Да, ну, отлично, да. Отлично. Иванова, Евгений Кот, программистище, полупсихотерапевтище. Рад тебя видеть.
Парапсихолог. У нас
уже, тут. Да?
Но... Нет, ты и я, мы как одно целое сливаемся, и парапсихолог. А-а-а. Понимаешь?
Да.
Артем. Да. Просто Артем. Знаешь, у великих людей у них нет фамилии или имени, у них просто что-то одно.
Наконец-то.
Да.
Уже 3000-миллионный выпуск, наконец-то ты сказал про него что-то хорошее, спасибо. Очень приятно. Великий человек. Мы сегодня с тобой попробуем немножечко переформатироваться.
Ну-ка.
Да, мы все время с тобой брали какие-то одну тему и под нее подбирали письма.
Угу.
Но письма приходят и приходят, и письма приходят клевые. Блин, вообще реально письма приходят клевые.
Это круто.
Я вчера поймал себя на мысли, что IT засосало в себя целое поколение писателей. Люди садятся и пишут отлично.
Потом?
Вот, не пытаются написать статью, знаешь, вот, чтобы правильно было, чтобы интересно. Такие, болит, выливаю. И читаешь, нифига себе, как хорошо написано.
Потому что людям платят деньги за то, что они пишут. Понимаешь? Ну, то есть... Ты всю жизнь программируешь, и ты как бы у тебя моторные навыки развиваются, а ты знаешь, что моторные навыки, они влияют на развитие мозга.
Вот оно что.
То есть вот оно, да, оно из пальцев, вот эта вот моторика мелкая, она переходит в мозг и как-то рождается. Если ты можешь написать приличный pull-request и даже без выражений объяснить, что этот код не работает, то уж объяснить, почему не работает твоя жизнь, ты тоже можешь.
Ну, вот ты иронизируешь, а я без доли иронии говорю. Письма реально хорошие. Но они часто повторяются в темах. Ну, вот, например, мы с тобой уже говорили как-то там большой выпуск про выгорание, да?
Uh-huh.
А люди же пишут про выгорание. И истории классные. И как-то, ну, простите, у нас уже была тема про выгорание, не буду брать ваше письмо. Письма хочется взять? Ну, и мне кажется, здесь самое-то главное не то, что мы с тобой как-то глубоко разбираем тему, а то, что мы здесь высказываемся и выслушиваемся. И поэтому иногда будут такие выпуски, где я просто принес... несколько душераздирающих историй, которых хотелось бы обсудить и людей поддержать.
Будем называть такие выпуски «Смешная нарезка».
Вообще не смешная нарезка.
Хорошо, не смешная нарезка.
Угу. Но нам с тобой надо на чем-то разогреться перед этим. Потому что мы с тобой, когда у нас есть тема, мы немножечко такие сами разгоняем про тему.
Да, разгоны.
А потом начинаем читать письма. А вот что вставить здесь в начало, перед тем, как начнем читать письма, я не придумал.
Мне кажется, смотря какую ты хочешь настроение задать.
Угу.
Вот можно, например, знаешь, как настроение хорошо задается?
Как?
Вот расскажи мне, что ты последнее посмотрел, послушал, прочитал, что на тебя оказало впечатление?
Я впечатлительный человек. И когда я что-то смотрю и читаю, я каждый раз такой, вау, это лучшее, что я читал и смотрел. Потому что если я смотрю, мне не нравится, я просто забываю на следующий день. Я сейчас читаю «Основание» Айзека Азимова. Нравится. Интересненько, но устал. Знаешь, я начинаешь читать, и первая книга, оп, кончается на самом интересном, она сразу вторую, за вторую третью, и вот сейчас дочитываю третью. Все уже, она поменяла 300 раз жанр, атмосферу, настроение, вообще все-все-все, но читаю, нравится, клево. Знаешь, что понравилось?
Ну?
Uncharted посмотрел. Кино. Я очень люблю игру Uncharted.
А там мыло есть?
Да, мыльное лицо Тома Холланда.
Там еще Том Холланд?
Детский восторг просто. Я сидел в зале, хлопать хотелось. Самая гениальная погоня, самый гениальный экшен в конце.
А там были квик-тайм-эвенты? Ну, зрители в зале нажимали?
Да, мне иногда хотелось сидеть, как будто я с джойстиком. Очень. Прямо гениальная идея в конце для погони. Лучшая погоня, что я видел за последние годы в экшен-фильмах. Вот.
А я читаю... Сейчас. А я читаю сейчас Фазеля Искандера про его цикл, ну, не знаю, как собрание Сандро из Чегема. Это абхазский писатель. Ну, вообще он как бы себя называл русским писателем, но вообще про Абхазию писал. Что-то немножко чуть-чуть похоже на Ильфа и Петрова. Ну, такая бытовая проза про жизнь деревни. Угу. Ну, и в целом там, такой сборник рассказов. Я их друг подарил книжку. Очень доволен. Прикольно. Такое без напрягов, посконно. Такой кавказская мудрость, при этом обернутая в юмористические...
Вот слушай, как хорошо, что в те давние времена не было всяких живых журналов, блогов, твиттеров и прочего-прочего. Сколько благодаря этому у нас писателей. Ну, потому что они же реально были такие, знаешь, блогеры своего времени.
Да, ну, только медленнее все доходило. Только,
да. Ну, сейчас, ну, какой-нибудь Довлатов. Ну, чисто же чувак из живого журнала.
Ну, да, много писал.
Вот такое.
А Хармс точно в твиттере бы сидел.
Типа того. Ильф и Петров тоже. Это вот инстаграмщики.
Ну, мне кажется,
поехали такие по Америке кататься.
Да, по Америке и одноэтажная Америка, и вот это все.
Снимаем, вот сегодня мы с... Это Ильф, я Петров, сегодня мы здесь, вот такие были бы. И не было бы у нас никаких этих книг.
А знаешь, какую соцсеть Достоевский бы представлял?
Подожди. Мне кажется, Достоевский писал бы большие посты в Фейсбуке.
Можно ответить смешно, можно ответить не смешно. Ну, во-первых, мне кажется, по уровню безысходности он бы снимал тупые тиктоки.
Что?
Ну, ты смотришь тупые тиктоки, и ты понимаешь, какая пропасть стоит за ними. Как люди, которых снимают, они мертвые просто.
Мне кажется, тиктокером был бы Пушкин.
Да? Угу. Но он очень, да, он на хайпе чувак был.
Вот такой, да, он вот. Смотри, а где же няня, кружка?
Да-да, вот этот вот аудиоэффект был бы.
Да.
Возможно.
Не было бы у нас этого ничего, поэтому сейчас литература умрет из-за всего этого.
Думаешь?
Угу. Ну, а вообще, вот ты сказал, что ты читал, да? Мне кажется, херню какую-то ты читал. Плохие книги, ты не умеешь выбирать книги. Тебе надо читать что-то более умное, лучшее или развлекательное, как я. Тебе надо быть, как я.
Нет.
Вот смотри, вот ты умеешь реагировать на критику, да?
Ну, просто мы сейчас... закроем кадр, и все, и то бы пизда.
Блин. А вот мой пример того, как я не умею реагировать на критику.
Ну?
Ну, то, что ты такой, все, сейчас я тебе что-то сказал, я сказал некорректно.
Ну?
Обесценил то, что тебе нравится, а ты такой, а я тебя за это и забью.
Ну?
Потому что я больше и сильнее. Я такой, блин.
Ну, нет, критика вещь такая.
Критиковать... Как я подвел, да? А?
Прям хорошо подвел. Да. Ну, критика. Давай тогда.
Нет, давай поговорим про критику.
А, давай поговорим про критику.
Есть проблема.
Ну.
В IT у вас все командное. Вы не индивидуально пишете код какой-то, да? Такой вот мой авторский код. Пожалуйста, вот его встройте, и вот он там под моим именем будет висеть. Вы целой толпой строите систему, и все ваши строчки, они, по сути, без авторства, да? То есть вы все вместе. И для этого вам надо постоянно друг друга проверять. Смотреть, ну, не доверять друг другу.
Угу.
Проверять вопросами.
Да.
А когда взял, постоянно друг за другом все почищать и друг до друга доносить, учить друг друга. И это все создает такую среду, где людям надо быть железными критики вообще.
Ну, это правда.
Если ты чувствителен, будет трудно.
Ну, есть еще же вот эта токсичность, маскулинность и прочие абьюзы, когда очень много не совсем корректный, да, когда говорят не знаю, твой код не работает, ну, объективный факт, вот здесь он не работает. А твой код плохой, и он написал хреновый программист, или код говно, или еще что-нибудь. Ну, много таких переходов личных границ. Причем сейчас такая контрреакция. Сейчас же много разговоров про mindfulness, границы, терапию. Собственно, наши выпуски, они тоже про это. Есть обратная реакция. Это когда люди, которым более привычна такая маскулинная атмосфера, которые говорят, ой, модных слов начитались.
Все пришли вот эти, тут ныть.
Да, там есть всякие обидные слова. Пориджи, снежинки и все что угодно. Fragile kids. Ну, это тоже забавно.
У нас в детстве, знаешь, как называли таких?
Ну?
Теплый.
Теплый?
Угу.
Это какой-то
очень... Вот сейчас вот все вот эти снежинки, соевые, все такое. У нас было одно емкое слово. Вот дом какой-то теплый.
Это какой-то у вас локальный специалитет
да,
очень.
Да.
Нет, у нас У нас, наверное, такого не было, я не помню, чтобы. А у нас никто не обижался в детстве. Ну, потому что если... У нас была матерная присказка по поводу обиженных. В общем, придумайте рифму матерную детскую к слову «обиженный» и вот поймете. Ну вот, это будет конкурс. Ну, критики много. Это тоже, опять-таки, одно из свойств личности, как ты принимаешь критику. Как ты, потому что критика – это часто агрессия. Вот ты, например, в общественном транспорте. Или тебе продавщица нахамила. Вот на пустом месте.
Так.
Просто сказала, ты что, лезешь, что, прешь или еще что-нибудь. У тебя какая первая реакция?
Животное. Ну, такое вот. Казалось бы, что такого, да? Но что-то вспыхивает. Кровь сразу горячеет, и ты такой, ну, возмущенный. Вот у, ты... тебя, у тебя что-то с телом происходит. Такой, откуда вам не вскипает
злость? То есть ты прямо агрессивно будешь отвечать? Или
не факт. Я говорю о том, что я буду чувствовать внутри. А-а-а. Скорее всего, я сдержу.
Угу.
А иногда и нет. Иногда скажу, они пошли бы вы нахуй. Но если бы я поддался тому животному, которое меня вскипело бы, я просто бы сразу там тоже крикнул бы что-нибудь.
Ну, кстати... Часто бывает так, что многие психологические проблемы, они из-за вот удержанной агрессии, удержанных эмоций, когда ты чувствуешь, что у тебя что-то поднимается, но при этом выхода ты этому не даешь.
Так.
В том числе, например, на работе, да, когда какие-то конфликтные ситуации возникают, конечно, все конфликтные ситуации сразу там гасятся как-то. Но, ребята, да что... Программисты на работе не дерутся, хотя могли бы. Но да, удержанная агрессия – это один из таких прям классических психологических паттернов, которые мешают людям жить. Потому что у нас общество очень, ну, все-таки сейчас цивилизованное. Ты не можешь легально вымещать свою агрессию, да? Почему, например, кстати, часто в таких высокопассионарных обществах, как наше, например, это часто в дикой езде выражается. Ну, это легальный способ свою агрессию как-то в какой-то
во что-то
вылить, да. Ну, да, бывает так. Всякому бывает.
Ну, вот давай то, с чего вся критика в этой вашей индустрии, начинается как театр с вешалки, так у вас с собесов.
Собесы.
Это же просто легенда ходит о том, как всем страшно ходить на собесы, какой бы ты ни был крутой.
Типа
я вот об этих собеседовальщик, которые тебя там дрючат.
Да.
Втроем,
им тоже на самом деле страшно.
Всем страшно. Ну, и вот эта среда, в которой всем страшно, в которой есть условия и правила, что надо там проверять, надо как-то понять, тот ли ты, кто нужен. И начинается какой-то ритуал вытягивания, проверки тебя. И она начинает принимать агрессивные формы иногда. И люди начинают этого бояться.
Это правда. А просто собеседовать надо уметь. А часто собеседование к тебе приплывает так, сверху ангелы приходят в виде твоего начальника, говорит, ну, теперь твоя пора собеседовать. Как это делать, что там нужно говорить? Где-то это формализовано, где-то это прямо настроено, есть процесс, есть доки. Тут, правда, закрадывается вопрос, а вот сама роль собеседующего, она при этом не излагается ли до уровня просто пройди по чек-листу и все? Например, я знаю, что в больших фан-компаниях там очень сегментирован. Там есть человек, который
наслышан.
Спрашивает один конкретный вопрос, ему нельзя спросить какие-то вопросы в сторону. Там ты вот ты отвечаешь за алгоритмическую секцию, ты спрашиваешь только вот конкретные алгоритмы, больше ничего. А решение вообще принимает другой человек, и они перекрестно сделаны так, чтобы никто... Например, нельзя спрашивать про высшее образование. Ты не можешь спросить, а где ты этому научился? Потому что это может создать байос, что ты... Тебе кто-то ответит, я в MIT учился. Ты такой, ну, все, принят. А кто-то может сказать, а я в Оклахоме там ничего не заканчивал, я это вообще деревенский парень. Человек такой, ну, блин. Ты такой, а я в Иваново закончил романо-германский факультет. Переехал в Ивано-Франковск, и потом в Америку.
Ну, прикол в том, что какой способ не возьми, их уже напридумывали там тысячи стандартов, фанговские, нефанговские, дружеские, просто поболтать, лайфкодинг, куча всего. И про любой можно сказать, что нет, не сработает. Например, в формализацию ходить, до конца ничего не формализуешь, все равно останется предвзятость, значит, неправильно. Про там что-нибудь выяснить, какой человек, ну, выяснил, что человек хороший, а он пришел там, и ничего у вас не получается. Ну, вот куча-куча всего, что не срабатывает, но факт остается фактом. это страшная штука, потому что это какой-то экзамен. Экзаменов мы все, всегда все боимся провалить.
Ну, и мы не боимся не то, что экзаменов персе, то есть самих по себе как процесса, а...
Ну, что это некая точка, которая поворотная в твоей жизни. И каждый день в твоей жизни происходит куча событий. И они не влияют, знаешь, там отложено или никак не влияют. Но вот именно здесь ты точно знаешь. В моей жизни сейчас точка, которая меня поведет по одному или по другому пути. Стремно. Из-за этого стремно. Это очень влиятельное событие на мою жизнь.
Это правда. Плюс еще, на самом деле, часто бывает... Конечно же, очень многие вещи приходят к нам из детства. Потому что в детстве ребенок максимально уязвим к... ко всему, что происходит, потому что у тебя нет еще психологических щитов, ты не можешь там обесценить, защититься, не знаю, агрессию проявить, потому что ты ребенок, ты максимально зависим, как Фрейд, собственно, говорил, мы приходим в этот мир незащищенными, мы полностью зависим от наших родителей. Почему люди совсем не такие, как все остальные млекопитающие или вообще любые животные, ребенок без родителей умрет. Соответственно, вот, это, вот этот майндсет, он же тоже, например, почему мы боимся страха там, родительской оценки? Потому что если бывают родители, тебе говорят, ну, там, Артем, Артюша, я не знаю, как тебя в детстве называли, ты плохой. И мы, я не знаю, как Артем уменьшительно ласкать? Тема?
Тема, конечно, Тема. Да. Ну, Артюша. То есть, ты человек, которому пришло в голову Артюша, но не пришло Тема.
Ну, Тема – это молочко такое. Подожди, сейчас серьезно, сейчас серьезно. И, ну, бывает, говорят, вот, ты плохой, ты побил посуду или, не знаю, что-то не сделал, мы от тебя откажемся, отдадим в детский дом, а это сразу в страх смерти, потому что, ну, на этом играют. Потому что если мама от тебя откажется, то ты помрешь. Вот. И поэтому вообще страх оценки, он не обязательно не только из детства, но часто вот эти все болезненные истории, как тебя оценивают, что про тебя родители говорят, окружение.
Это мой любимый момент подкаста. Да, когда мы понимаем, что страх собеседования – это страх смерти.
А все на свете страх смерти.
Все страх смерти. Ты очень хорошо подвел к письму. Даже не представляешь, насколько. А теперь шутки в сторону. Это серьезное дерьмо. Партнер нашего сегодняшнего выпуска – Авитотех. И в тему страха собеседований. Авитотех – это большая компания, и многие люди думают, что, наверное, там сложные, страшные собесы, и попасть туда чуть ли не сложнее, чем ФАНГ. Это, конечно же, миф. И чтобы это доказать, обсудить, мы решили поговорить с Андреем Вагановым, ведущим инженером в компании. Он провел много собеседований и рассказывает, как старается делать их дружелюбными и комфортными и в интересах кандидата. Давайте смотреть. Ну вот смотри, вот ситуация. Вот вы собеседуете людей. Вы прекрасно знаете, что все люди, которые пойдут на собеседование, будут бояться. Ну, в любом случае, большинство из них. Что делать? Как их успокаивать?
Ну, я бы, наверное, начал с того, что в целом интервьюер вообще... на стороне собеседующего, то есть, ну, естественно, говорю, ну, про наше собеседование, то есть, так как сам очень много проводил их, вот, потому что это двоякая история. С одной стороны, кандидат заинтересован в том, чтобы там, пройти собеседование, то есть попасть в конкретную компанию, но так же, как и кандидат, мы тоже очень заинтересованы в том, чтобы он прошел к нам. То есть, понятно то, что мы будем там проверять его, там, задавать какие-то вопросы, но мы изначально просто на его стороне. То есть, тут как бы это как, не знаю, как с отношениями. То есть, тут должен случиться некоторый мэтч. Вот. То есть, моя, например, задача как собеседующий, во-первых, ну и успокойтесь немножко. Вначале, может, его разговорить и все такое. Просто, чтобы человек почувствовал себя в своей тарелке. Вот. И потом уже начать непосредственный собес. Вот. А по поводу того, что успокоить... ну, я опять же вот вернусь к той штуке, что это очень двусторонняя история. Это не значит, что он пришел человек, и мы такие начинаем спрашивать, вот, сейчас мы про тебя все узнаем, мы тебе зададим все вопросы, то есть узнаем, где у тебя там заканчивается что-то. Нет. Есть как минимум там разные уровни, на которые может претендовать разработчик, то есть и наша задача сделать так, чтобы и ему было комфортно на этом там, уровне, да, и нам.
Есть, наверное, какой-то баланс. Одни говорят, что До собеседования это вообще просто. Надо провести дружескую встречу, поболтать за жизнь, понять, подходите ли вы как люди друг к другу. Другие такие, нет, это экзамен. Надо четко проверить технические скиллы. В общем, я не знаю, что правильно, что работает, что нет.
Вот я уже много собеседований провел. С одной стороны, я понимаю, что если с человеком сейчас поговорю о его опыте, там, о его каких-то сложных задачах, я даже в голове уже, ну, словно куда-то могу смачить на какую-то картину, на какой-то там грейд и все такое. Вот. То есть он мне скажет, какая у него была самая там сложная задача, то есть, ну, в его опыте. Uh-huh. Вот. Но как вот проверить то, что у него там есть что-то там на пальчиках, там, что у него есть, как он может все это сделать, как, там, не знаю, даже на уровне каких-то рефлексов это все то есть без какого-то, например, ну, элементарного там кодинга, ну, на мой взгляд, ну, невозможно. Надо хоть что-то пописать. Uh-huh. Вот. И я понимаю, что там есть и волнение, и все такое. Вот. Но любая задача просто в самом собеседовании – это как повод поговорить. Вот. Мне кажется, это даже вот очень важный момент. Вот почему, там, не знаю, мне кажется, стоит меньше беспокоиться. Вот. Сами вопросы, они как повод поговорить. Да, у тебя есть конкретный список. Вот, но ты, не знаю, ты можешь брать какое-нибудь начало какой-нибудь задачки, uh-huh. Вот, и ты хочешь какую-нибудь охватить тему, и ты в процессе можешь куда-нибудь дальше выйти. Может, например, не задать, возможно, половину каких-то вопросов, которые ты собирался, потому что вы в процессе там уже вокруг обо всем поговорили.
Слушай, ну вот знаешь, вот это все задачки, пописать код, пообсуждать что-то технически, но именно в рамках собеседования... Люди как будто бы многие, которые боятся, думают, что вот из-за волнения они не покажут свой уровень. Что на самом деле они все знают, на самом деле у них все получается, а вот здесь вот наступило волнение, стрессовая ситуация, и они выглядят совсем не такими крутыми спецами, как являются на самом деле. Есть какой-то способ вот это увидеть, что человек не знает, потому что просто переволновался, и помочь ему как-то?
Я меняю тему. То есть, например... Если я вижу, что человек очень сильно волнуется, то есть я могу перейти просто к его опыту, к его задачкам. Uh-huh. Вот. Ну и плюс, то есть в программировании тоже есть разные специализации, и, например, у человека может специфичный быть какой-то опыт с его работой. Uh-huh. Вот. Можем переместиться там, в его область, с чем он работал, и я уже, то есть, например, там могу переключиться, например, даже на базе моих вопросов, приложить мои вопросы к его опыту, к его задачам, которые у него были, и из этого что-то вытащить.
А у него в голове так: «О, боже, он сменил тему, значит, я облажался».
Не, я обычно сразу говорю: «Слушай, говорю, я понял, что типа здесь ты себя...» Я прямо скажу, что я понимаю, что, мне кажется, тебе здесь тебе тяжело, тяжелее тебе будет раскрыть. Uh-huh. Поэтому давай переместимся вот там туда, вот, где ты это сталкивался на реальных задачах, и с этой стороны развернуть эту беседу. Uh-huh. Вот, потому что когда у тебя какая-то абстрактная задача, в каком-то вакууме, тебе сложно общаться. То есть uh-huh. ему сложно общаться. Он может думать, что я сейчас от него жду какого-то там абстрактного ответа на уровне каких-то определений там, там конкретного языка и конкретных понятий. Ну, нет. То есть тут важно, чтобы человек понимал, как все вокруг работает. И если ему это будет проще объяснить на своих задачах, прекрасно. То есть и спрашиваю определенную тему, я там у себя поставлю в голове там галочку. А он в целом в этом шарит, что-то там забыл, но типа... Но ок.
Никогда не думал, что некоторых, вот здесь не всех, но многих людей пугает соревновательность, потому что в собесах есть вот этот элемент соревновательности. То есть как бы интервьюер и кандидат меряются знаниями. То есть тут пришел такой, сидит интервьюер, он здесь эксперт, он здесь все знает и проверяет, а так соответствует ли твой уровень моему. Давай, кандидат, соревнуйся со мной.
Тут сам собеседующий, он на стороне того, кто проходит собеседование. Ага. То есть я это не вижу так, что я с ним соревнуюсь. Моя задача, то есть по факту, когда я собеседую человека, в какой-то степени, даже если он там не ко мне в команду, я выступаю как нанимающий менеджер, ага, по факту. Это значит то, что человек... задача менеджера, то есть это такая... Если говорить про людей, чтобы человек раскрылся, там проявил самые лучшие качества на работе, и вот это вот все. Вот. И это не позиция соревнований, конечно. Это просто зависит от того, как оно в голове у человека сидит, когда он приходит на собеседование.
Ага. Ну вот это да, это крутой угол зрения, когда, если донести до людей, которые идут на собеседование, что оно проходит в таком ключе. Ты приходишь к человеку, который тебе хочет помочь. Помочь раскрыться, показать, какой ты классный, интересный, какой у тебя интересный рабочий опыт был, и помочь тебе вот эту дорожку к успеху пройти, устроиться в компанию. Когда я с таким настроем приходил собеседоваться, да, я шел с радостью на собеседование, мне было нормально.
Ну вот о том и речь. Вот я вначале сказал то, что мы оба заинтересованы. Угу. Вот, если, например, я как собеседующий не получается сделать человеку какую-то комфортную обстановку и раскрыть его, это значит, то есть, например, мы как компания в этом проигрываем. То есть, возможно, он обладает нужными знаниями, нужными навыками. То есть, допустим, его сковал страх и прочее. Если я ему здесь не помогу, то есть, потенциально, мы, может быть, не наймем хорошего человека.
Угу.
Вот, поэтому соревнований, конечно, здесь нет. Я только могу приказать прийти и классно поговорить. То есть, если даже у нас вдруг где-то по технической части где-то что-то пройдет дисмэч, то есть, или вам будет где-то некомфортно. А я вот, если честно, не верю. Вот, потому что вот у меня знакомые ребята, то есть, приходили тоже в Авито собеседоваться и говорили, что всегда было очень комфортно обо всем, обо всем говорить, и то, что это было очень классно по собеседованию. Чтобы там кого-то выжимали, нет, я в это, если честно, не верю.
Отлично. Всем привет, я бы хотел поделиться с вами своей историей. В данный момент я работаю Flutter-разработчиком. Совсем недавно мне пришлось испытать ужасный стресс из-за прохождения собеседований. Я потерял целый год и не мог толком работать, потому что моя бабушка, как оказалось, болеет раком. И единственный, кто мог помогать ей, это был я. Никогда бы не мог подумать, что мне придется не спать ночами, днями и вызывать каждые пару часов скорую. Это ужасный, сильный стресс, который выбил меня из колеи. Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации и никому не желаю. После всего этого я решил, что не хочу больше работать в вебе и пойду работать Flutter-разработчиком, так как я уже в свободное, спокойное время изучал его и даже сделал телеграм-канал, чтобы делиться со всеми новостями и интересными статьями. У меня была подработка, и все было вроде хорошо. Но наступило время собеседований. Я прошел одно, второе, третье, и все неудачные. Я не мог собраться, мне было сложно. Я боялся облажаться и мог просто попросить закончить собеседование из-за страха. Проблема в том, что в детстве меня избивал отец. Это чувство, что он стоит сзади и может въебать мне по голове за неправильный ответ, до сих пор меня не отпускает. Меня часто пиздили в детстве. За домашку, двойку или любой косяк. Были моменты, когда отец садился на корточки прямо на стол и наблюдал за мной. А за каждую ошибку я получал по голове. Я никогда не думал, что буду чувствовать вот это давление на собеседовании. Я боюсь отвечать или сказать что-то не то. Быть уверенным на нем мне просто трудно. Fucking shit.
Да.
Я прочитал это письмо раза 3 или 4 подряд. Doom watching, знаешь? Когда не можешь отцепиться от ужаса, который на тебя напал. И я перечитываю это. И это такая страшная картинка.
Ну, стрёмная
мужик, ситуация. Сидящий перед ребенком и следит, как типа, вау.
Ну, это, да, не очень. Тут есть несколько мыслей. Во-первых, конечно, больших тебе душевных сил, и любая ситуация рано или поздно проходит, и все будет лучше.
Вот мне от чего становится жутко.
Ну?
От того, что в тебя может в детстве засесть что-то такое, что будет преследовать, и ты не сможешь никакими осознанными усилиями от этого избавиться. Вот ты такой весь mindfulness, начитавшийся книжек, насмотревшийся лекций Йеля, работаешь там с психотерапевтом, ну что, вот работаешь над собой, ты приходишь, и что-то животное, как мы говорили, в тебе возникает и не дает тебе нормально работать. Тебе задают вопрос. Если ты ответишь неправильно, тебе отец долбанет по башке сзади. Все, вот он стоит сзади.
Это называется ретравматизация. Когда в детстве у тебя... Ну, чаще всего в детстве, потому что в детстве меньше всего защит. Ты максимально уязвим, особенно против физического насилия. Ты просто ничего не можешь сделать. Тебе там 5 лет, а батя огромный здоровый мужчина. И ретравматизация, когда какие-то триггеры, это может быть не обязательно похожая ситуация, это может быть просто какая-то что угодно, звук, свет, какое-то обстоятельство. Они проникают, и ты уже взрослый, и у тебя уже вот броня, да, ты себе за, там, за твои годы, ты уже научился любую ситуацию обходить, но тебя эта штука, она просто максимально разрушает, потому что она проходит сквозь все защиты и попадает прямо ровно вот в маленького мальчика или девочку, которым ты и был. И ретравматизация, она, ну, это сложно исправляемая, она исправляется.
Это исправляется?
Ну, конечно, конечно. Это не то, что ты с этим... Конечно, это сложно, особенно если это так глубоко сидит, но работа с терапевтом, с психиатром иногда, если это прямо что-то очень сильное, оно помогает. Потому что ты, ну, есть разные способы. Может, любая, на самом деле, парадигма, там, не знаю, гештальты, не гештальты, они с этим работают. Но это сложно. Оно само не уйдет.
Ну, мне просто ради любопытства. Может быть, ты представляешь пример хотя бы как-то механически устроено. Типа, что? Как ты? Это ты просто высказываешь, рассказываешь об этом вслух, и оно потихоньку начинает лечиться, или тебе надо что-то прямо делать, заставлять себя ходить на собеседование и переживать этот страх еще раз, и типа сталкиваться с ним лицом к лицу, знаешь, как в фильмах все время, столкнись с своим страхом.
Ну, есть...
Типа, повернись к этому отцу и скажи, пошел нахер.
Ну, на самом деле, вот это действительно похоже. Например, просто почему столько психологических школ? Почему столько теорий, да, есть подходы разные, есть, не знаю, гештальты, когнитивно-поведенческая терапия. Ну, их много. Потому что, во-первых, разное работает для разных. Кому-то очень заходит одно, кому-то не заходит другое. Это первое. Второе, есть много разных... Никто... Нет единого алгоритма, как работает наша психика, потому что она настолько сложная, там миллионы, триллиардов связей. Вот. И, ну, например, гештальт, он есть одна из механик, это мы возвращаемся вот в ту ситуацию, да, представляем, что вот твой отец рядом сидит, что бы ты ему сказал в ту ситуацию, что бы ты сделал, что бы ты мог сделать.
Сейчас уже будущее подрослее, да?
Да, ну,
если
можно
бы твои, там, твое сознание было.
Есть
там
механика, не знаю, пустого стула, когда ты говоришь, вот на этом стуле сидит твой отец. Можно работать с группой. Тут я не хотел бы прямо в конкретные детали углубляться, потому что можно так сказать, что вот, ну, просто представь, что вот твой батя сидит. Ну, оно работает не так, и все клиенты разные, все люди разные.
Я понимаю, да. Но здесь вот нет системы. Не может быть системы, да, конечно.
Но ситуация не очень прикольная, если она... Ну, во-первых, она усугубляется еще и заботой о бабушке. Это еще один груз, который уже, знаешь, лежит на тебе. Поэтому в такой ситуации, как я всегда говорю, тебе нужна опора, то, откуда ты черпаешь энергию. Потому что если ты ее постоянно тратишь, тебе ее негде будет взять. Тебе нужна опора с точки зрения самоидентификации. И, конечно, ну, такой случай, я не хочу гадать по письму, но да, он выглядит как случай, который лучше проработать в контролируемой обстановке. В чем, например, проблема? Многие говорят, да я сам что-то посидел, подумал, все нормально. Контролируемая обстановка в кабинете профессионала, да, наш кабинет не является профессиональным кабинетом, это тем, что...
Профаны.
Ну, я считаю, что мы занимаемся научпопом.
Да.
Это популяризация здорового образа жизни. Вот. Контролируемая обстановка, профессионал, который тебя ведет аккуратно, шагами. Потому что можно разрушиться еще сильнее, если ты будешь пытаться этот фарш провернуть сквозь себя еще раз. Короче, специалист на то и специалист, чтобы помочь в этом.
Ну, окей. Это ведь, я не думаю, что это та штука, которая лечится, знаешь, пара сеансов, там, походов, тебе какое-то прозрение, инсайт. Это, наверное, такая вещь, которая из тебя будет медленно и болезненно вытекать. Но а собес это надо проходить. Работать это надо.
Ну, конечно, тут ключевой момент, что есть, вот представь себе, что есть ты, есть агрессивная среда кислотная, и она в тебя проникает, разрушает по каким-то причинам, не знаю, Потому что в детстве была травма. Или потому что у тебя такой склад ума, что... Или ты сейчас... Или просто ты плохо спишь, ты пришел на собес вот такой вот, и тебе сказали что-то, и ты просто сгорел моментально. Угу. Ну, вот попали, вот словом каким-то. Тут, конечно, нужно попытаться себе... вот эту кислотную, щелочную среду как-то от себя оградить, потому что...
Знаешь, самое страшное, наверное, что это и не закончится на собесе, я думаю. Это вещь, ну, которая, типа, отец, который бьет тебя за ошибки, он будет сидеть над тобой и во время работы. Ну, то есть, в любом случае, это как-то это придется прорабатывать, но, блин... Ты прошел собес, допустим, тебе повезло, он какой-то лайтовый.
Ну.
Тебе дают супер-мега-лояльного лида, который относится к тебе бережно. И, допустим, даже вы поговорили об этом. Мне кажется, все равно будет это отношение, что ты будешь пытаться своей работой угодить именно ближним людям, которые тебя эту работу принимают.
Ну, давай разделять. Травмы... Детство, психологические травмы, они будут, да, они аффектят твою работу, твою жизнь. Это правда. Их, с ними нужно работать, как мы уже сказали, там, специалисты и прочее. Угу. С другой стороны, есть индустрия, где, ну, я считаю, что токсичные проявления, не знаю, токсичные люди, токсичные компании – они должны выдавливаться так или иначе из индустрии. То есть это не должно быть нормой.
Не должно.
Не должно быть. Например, как сейчас, слава богу, постепенно что-то происходит с домашним насилием. То есть не должно быть нормой, если муж бьет жену или жена бьет мужа. Да, это не должно быть нормой, не должно быть приемлемо.
Угу.
Да, ни в каких случаях. Постепенно выдавливается насилие к детям. То есть...
Да, так я все меньше и меньше вижу, чтобы детей били где-то. Ну, потому что в моем детстве, мне кажется, это было нормой.
Да,
ребенок нашкодил, сразу подбегает отец, снимает ему штаны и шлепает по заднице ремнем.
Да.
На улице прямо, где угодно. Детей везде шлепали все.
Ну, то есть, мало того, что шлепали, мы могли прямо и нормально там...
Что угодно делать.
С фингалом и вот. А, и это тоже... И мы, как представители индустрии, тоже должны работать над тем, чтобы... Ну, это работа. Почему у тебя работа должна быть... Кто-то, может, я знаю, вот есть компенсаторные... Есть компенсаторные механизмы, когда сейчас много говорят про mindfulness, про антитоксичность, про открытость. Есть люди, которым комфортно в такой среде. Они считают, что нет, это неженки пришли, судьбой эти все прочие. И они как бы наоборот говорят, ну вот, вам что ни скажи, от каждого слова вы развалитесь. Это всегда такое будет, вот, маятник, который туда-сюда качается. Но я считаю, что работа должна быть работой. Люди не работают лучше, если на них орать. Почти никогда.
Я продолжу. Совсем недавно было собеседование, где я сказал, что отключу микрофон, чтобы высморкаться. А надо мной просто посмеялись. Потом мне задали вопрос, и я попросил время подумать, после чего мне сказали, надеюсь, ты не собираешься показать мне факт через камеру.
Что?
Я просто офигел и даже не знал, что ответить. Даже не знаю, как передать то, что я боюсь совершать ошибки на собеседованиях, особенно когда там больше 3 человек, и все они жаждут твоей крови. Там я сразу уже не знаю, что отвечать и куда деться, тоже не знаю. В один момент я нашел способ. Я завел тетрадку, куда писал подсказки, что если вдруг я растеряюсь, то смогу быстро посмотреть, ответить на вопрос. Но это не избавляет от того, что я боюсь проходить собеседование. Однажды случилось чудо. Я сделал тестовое задание, где меня отметили, и после небольшого дружеского собеседования меня взяли на работу. В данный момент я нормально общаюсь с отцом. Мы говорили с ним на эту тему, и ему очень стыдно за то, что он делал. Он понимает то, что он делал, и что это было неправильно. У меня даже есть младший брат, с которым подобных вещей не происходит. Я, наверное, был просто демо-версией ребенка, с которой только учились обращаться.
Да. Это, кстати, правда. Часто бывает так, что первый ребенок, он... Во-первых, он сначала менее... Когда рождается второй ребенок, он менее любим.
Mm-hmm.
Во-вторых, на нем, да, действительно, многие грабли наступают неопытные родители. Не, я не защищаю отца, но есть в этом какой-то смысл. А по поводу вот этих коршунов, которые хотят крови, если вспомнить школьные годы, да, всегда есть в классе какие-то быки, какие-то гопники, какие-то ребята, которые унижают других. Есть, как бы, с другой стороны, типаж, ну, не то что жертвы, но человека, на которого эти быки наскакивают, да? И обычно это люди, которые, не знаю, не могут постоять за себя, или они по какой-то причине они такие виктимные, да? Ну, не, слово «виктим», наверное, тут не самое правильное, но...
Я не знаю, в чем причина, но это реально было так, потому что... Кого-то...
Да, кого-то шпыняют, а кого-то нет.
Как так получилось?
И если мы возвращаемся к собеседованиям, действительно, есть по какой-то причине есть ребята, которые видят, вот, не знаю, неуверенного в себе человека или человека, который, ну, явно волнуется очень сильно. И для них это как красная тряпка. Такие, это, скорее всего, они, конечно, защищают там свои какие-то комплексы, проецируют, они делают, не знаю, они нападают не на человека, а на самого себя. Но да, они видят неуверенного в себе и считают, что это слабость. Этот паттерн повторяется, как в доисторические времена, не знаю, стадо или прайд нападает на слабых, потому что они, ну, эволюционно социум тормозят, да, чтобы, не знаю, стая бежит, отдают хищникам слабых, чтобы более сильные бежали вперед, да, но это работало у животных. Потом мы все эволюционировали, и вот есть школьники, которые нападают на более слабых по какой-то причине. Из-за своих комплексов, из-за какого-то древнего ящерного мозга, неважно, там теорий миллион. Да, можно найти кучу статей про буллинг, почему это происходит. Но в индустрии, в нашей, происходит то же самое. Человек волнуется, человек очень переживает, и, ну, я думаю, что это видно. Есть какие-то мудаки, которые, первое, считают, что это признак непрофессионализма, и они как коршун нападают, типа, как же это ты такое не знаешь? Или, не знаю...
Это если ты здесь так волнуешься.
Да, как же ты будешь джейсоны перекладывать из базы в базу? Это же невозможно. В общем, я считаю, что это неприемлемо, а тем более вот такие переходы на личности, это крайне непрофессионально. То есть, если вот такой собеседующий, переходящий на личности, есть в компании, вот если бы я, не знаю, был начальником, я бы вот за такую херню сразу бы увольнял. То есть, я считаю, что это непрофессионально. Ты можешь быть хоть гением-программистом, но если ты так делаешь, то, извини, но тебе не место.
Мне это письмо сделало два раза больно. Первый раз, естественно, на моменте про отца. Второй раз вот это... В данный момент я нормально общаюсь с отцом. Я такой... Кто я такой, чтобы судить? Контекст намного больше, чем мы можем представить, но жутенько.
Ну, а что ты предлагаешь, типа, навеки не общаться?
Знаешь, наверное, что такое ощущение, как будто бы, знаешь, всегда я, как человек, привыкший мыслить такими историями, этот момент разрешения, где ты примирился с отцом, и у вас все нормально. И этот момент, он разрешает и все остальное тоже автоматом. И это так странно, что вот ты нормально общаешься с отцом, но где-то у тебя в памяти живет вот та версия из детства, который до сих пор не дает тебе нормально жить, работать. И потом ты сидишь на собеседовании, представляешь его сзади с занесенной рукой, выходишь из собеседования, и, допустим, бать, привет, пойдешь там, чайку попьем, пойдем.
Нет, ну, хорошее отношение с отцом или разрешение этой ситуации – это один из шагов к улучшению ситуации. То есть, если в детстве, да, было какое-то плохие отношения с отцом, еще что-нибудь, продолжая их эти отношения не улучшать, или...
Ну, это, да, было бы
оно, еще. Да, оно, оно тебе не очень помогает. Это хорошо, если, не знаю, жив тот, с кем ты хочешь вывести это отношение. Бывает так, что, ну, к сожалению, родители уходят из жизни, и ты уже ни с кем не прояснишь отношения. Ты не сможешь сказать отцу, что я очень зол на тебя. Отец не может сказать «извини».
Да, хорошо, что это произошло, просто это звучит так, знаешь, морально серо. Блин, я боюсь этого капец как.
Чего?
Накосячить на ребенке.
А ты по-любому накосячишь.
Да.
Ну, то есть, если это твой первый ребенок, да даже если хоть десятый.
Самый прикол, что это сработает где-то, где ты даже не заметишь. Ну, когда вспоминаешь какие-то моменты из детства, да, и рассказываешь их родителям, они же их даже могут и не вспомнить. Да, серьезно, такое было?
Да.
А тебе запоминаются какие-то вообще супер дурацкие вещи, которые вот они там выросли этими нейронами и сидят там все. Просто физически они почему-то этот момент выросли.
Да, но с другой стороны, есть вещи, которые ты как родитель, ну, ты не можешь их забыть. То есть, если ты себе делаешь установку, что ребенка я не ударю ни за что, я буду использовать, ну, другие средства, то да, ты не совершишь эту ошибку. Или там, я не буду кричать на ребенка. Или поставить просто себе, вот это неприемлемо для меня. Или, например, для меня неприемлемо не поздравить ребенка с днем рождения. Да, или неважно, какая у меня работа, хоть 10 совещаний там, с советом директоров, на все насрать, я ребенка поздравлю с днем рождения. Ну, это ответственность как родителя. Ты не будешь идеальным никогда, потому что идеальные родители не существуют. Но ты должен ребенку давать то, что ему нужно. Любовь, кровь, защиту, чувство нужности, важности.
Следующее письмо. Я отучился на инженера и пошел работать на завод. Быстро понял, что не мое, и сбежал в сферу продаж. Держался там с трудом, ибо если не обманывать клиентов, будешь жить на один оклад. Понимаю. В нашем провинциальном городке альтернатив и нет. Работаешь на заводе или продаешь в сетевиках. Моя девушка горела желанием уехать в другую страну. Ее рвение я поддержал, но что я там буду делать? Стал искать способы заработка на удаленке. Наткнулся на веб-разработку. И мне очень зашло. Тогда я уже снова устроился инженером. Было много свободного времени на работе и ПК. Все время тратил на изучение базы. Затем курс один, второй, третий. Но все чего-то не хватает. На работу не берут. Это тянулось полтора года. С девушкой стали ссориться на этой почве. С ее стороны выглядит все так, будто я ничего не предпринимаю для осуществления планов. На работу стал подзабивать. Тупо приходил, делал, что необходимо, и не выходил из кабинета, просматривая видосики про IT и так далее. Это заметили, и меня понизили. Так еще полгода. Ссоры с любимым человеком и ощущение собственной никчемности сил не придавали. Работу удаленно так и не нашел, но подкопил денег, и мы оплатили билеты в один конец и жилье на 2 месяца. Билеты взяли за 3 месяца до вылета, на 4 марта 2022 года. Такого пиздеца, как локдаун, мы точно не ждали. В итоге сидели дома, собирая остатки мотивации. На работе узнали, что я хотел уволиться перед вылетом, и снова меня понизили. Теперь я был простым аппаратчиком, работавшим в смену. В такое время уходить было некуда. Так продолжалось еще полгода, и девушка от меня ушла. 5 лет были вместе. И вот, спустя какое-то время, я решил, что мне нужен хороший пинок под зад. Нужно было менять абсолютно все, ибо дома руки опускались. Я продал машину, уехал в Подмосковье, всем сказал, что уехал учиться. 4 месяца я жил без работы, усердно учился и стал ходить по собесам. И вот тут меня ожидали новые сюрпризы. Клиффхенгер.
Да, да. Ну, во-первых, тут прикольно, что у героя есть работа, есть в целом, видишь, возможность подкопить и что-то сделать. Ну, была возможность, по крайней мере.
Я вижу здесь клубок просто всего.
Ну, как обычно.
Как обычно.
Как обычно.
Ну, опять вот это райское IT, в которое все стремятся. Вот эта идеальная штука, которая манит тем, что ты работаешь из дома, получаешь много денег, тебя нигде никто не ругает. На контрасте с другими индустриями, где тебя гоняют в хвост и гриву, понижают за косяки, ругают и все такое. Плохие отношения, которые не поддерживают, а
забирают.
То есть, вроде, с одной стороны, смотри, мотивация, да, что а давай переедем вместе и будем жить хорошо. А с другой стороны, ты чего не стараешься?
Ты заметил это, что в истории говорится, девушка хотела переехать в другую страну. И, ну, я пошел учиться и устраиваться на удаленку. Тут вопрос, а у самого главного героя была, собственно, мотивация к этому? Или девушка через него проксировала свою мечту и свою мотивацию. Uh-huh. И это очень странно. Ну, то есть, получается, прикинь, вот у тебя есть то, чего я хочу. Uh-huh. И я тебе говорю, дай мне это. А ты говоришь, ну, я сейчас не могу тебе этого дать, подожди. Соответственно, я страдаю, потому что я не получаю то, чего хочу. Ты страдаешь, потому что ты делаешь, убиваешься ради того, что нужно мне, а не тебе. Угу. Я не говорю, что это конкретно в этом случае, но формулировки такие.
Ну да, здесь мы контекста не хватит, чтобы это понять, хотела она этого или нет.
Но это всегда, знаешь, угу. типа ради кого-то, ну, оно работает в целом, да, ради семьи. У нас были выпуски про то, что люди ради семьи много чего делали. Угу. Но если эта мотивация не конкретно для тебя, то на ней не очень далеко уедешь. Короче, мотивация, когда через другого, она может работать, и вполне такое возможно, но она может привести вот к разрыву в отношениях. Не обязательно приведет, но может.
Ну, и ты к тому, что эта мотивация не заставит тебя идти к цели как следует, как бы ты шел на собственной мотивации.
Да. Тебя же, например, mm-hmm. вот твоя девушка хочет переехать в другую страну. Mm-hmm. Твоя мотивация производная от ее, ты любишь свою девушку, хочешь быть вместе, и ради того, чтобы вы были вместе, ты, например, идешь учиться и работаешь. Но если на долгосрочной перспективе, а тут полтора года прошло и даже больше, на долгосрочной перспективе, ну, если еще и отношения немножко угасают, то эта мотивация просто испаряется, и ты остаешься с тем, что блин, а зачем это все? Ну, здесь чувак уехал на 4 месяца и начал учиться. Угу. Ну, значит, у него еще осталась какая-то мотивация, кроме девушки была.
Ну, опять же, в такие ситуации, не знаю, как ты попадаешь в какую-то новую жизнь, начинаешь немного жить по-другому, и я не знаю, там можно и всякого натворить.
Можно.
Да.
А можно, например, мы говорили про инерцию когда-то.
Угу.
И можно по инерции, вот смотри, вот если предположим, что у чувака была мотивация, любовь к девушке, ну, и желание какой-то другой новой жизни.
Угу.
Девушка ушла, и он по инерции продолжает, а потом может оказаться через 5 лет, да, когда угу. он все-таки достигнет, такой, господи, а вот мы расстались тогда, угу. а идти мне нафиг не нужно было без нее. Вот это будет прямо удар. Ну, я надеюсь, что такого не будет, ни за что, но просто вот эта мотивация от мотивации может...
Да, вообще с этим сложно все. У многих же людей такое, что, знаешь, все мотивации какие-то внешние, ты не можешь вообще понять, где твоя. Пошел в веб, чтобы скопить на переезд. Переезд там, потому что девушка. Пошел на завод, потому что только либо завод, либо торговля. Поработал в заводе, в торговле. То есть вот это... жизнь внутри пузыря маленьких возможностей, ни одна из которых тебе на самом деле не нравится. Я не знаю, как вообще можно придумать себе мотивацию в вакууме, если в твоем окружении нет того, что тебе нужно.
Если бы я тебе отвечал с точки зрения вот этого белозубого коучинга, я бы, конечно, сказал, что сильные люди создают себе... Как было... Там в Твиттере была история. Типа коллега пришел просто из какой-то совсем другой сферы,
uh-huh.
вообще не занимался IT, попал на скрам-мастера, год проработал, уволился, написал свою книгу «How to be a leader», и там с такими замечательными перлами а-ля лидеры, если лидеру не хватает времени, он создает время сам.
Вот. Слава богу, что ты не такой.
Слава богу, что я не такой. В этом что-то есть, конечно. То есть всегда нужно...
Я бы хотел создавать время сам.
Да, просто такой.
Да. Надо прочитать об этом книгу.
5 минут. Надо написать об этом книгу, ты что? Но с другой стороны, блин, да, сложно. Если ты родился не в Калифорнии, да, с богатыми родителями, а ты родился в Иваново с бедными родителями, и у тебя ты не поступил в универ хороший, ну, у тебя такие возможности, какие есть возможности. Что в этом делать? Наверное, посмотреть трезво на обстановку и как-то поступательно двигаться Наверное, да. все бросать и ехать, ставить all-in на одну фишку не очень дальновидно. Но тут каждый сам себе решит. Я не могу сказать. Мне кажется, что возможности есть всегда. Они не всегда такие яркие и блестящие, что вот ты поставил фишку, она у тебя выиграла, ты выиграл 10x. Иногда нужно двигаться очень вдумчиво и поступательно, но двигаться. Вот тут самое главное – движение – это жизнь.
Ну, и вот мы в такой точке, где все линии, которые его куда-то вели, оказались немножко бессмысленными.
Да.
Потому что искал работу для переезда, переезжать теперь вроде как незачем.
Переехал.
Для, не для девушки и все такое. Ну, типа, не, он хотел за границу, видишь. Вот он остался один, не пойми с чем, и уехал, и там вообще один. Оказалось, что правда о себе никому не нужна. На собесе ждут, что ты получил эти знания за последние полгода, и весь такой замотивированный пробивной чувак, готовый писать на всем, что тебе дадут. Я ненавижу врать. Написал примерный сценарий, где врать не приходится, лишь умалчивать о застоях в обучении. Собеседование. Захожу в видеочат, где трое разработчиков задают по очереди вопросы. Отбиваюсь, вроде неплохо. В итоге дали тестовые на инструментах, с которыми я никогда не работал. Я их предупреждал. Сделал. Но им не понравилось много чего, то структура папок не та, а вот это не нужно было писать самому, библиотеку-то подключил, хотя все по ТЗ, выполнил отказ. Затем собес, где все друг другу улыбались, смеялись, будто на одной волне с людьми, с техническим справился. Был на седьмом небе, что нашел такую компанию, и все вроде на мази. Оказалось, это ничего не значит. Отказ. Мы рассчитывали, что у вас больше знаний. С каждым собесом я чувствую себя все более бесполезным. Заканчиваются деньги, и мне уже скоро нужно будет искать обычную работу. Не покидало чувство, что я в одном шаге от трудоустройства. Нельзя сдаваться, нужно удержаться еще чуть-чуть. Я стал использовать кредитку. Мотивации – ноль. Я перестал писать код. Тупо пялюсь в Headhunter по утрам, а в остальном убиваю время. Я не ложусь спать до 3 утра. Мне просто неинтересно, что у меня будет завтра. Я ем один раз в день, когда голова начинает раскалываться от голода. Почти не отвечаю на звонки друзей, ведь у них вопрос один. Ну, что ты устроился, куда хотел? Каждый раз испытываю стыд, пытаясь им обрисовать картину. Депрессивненько.
Достаточно. Знаешь, кто так, на что это похоже? Это похоже на игроманию. Когда люди приходят в казино, в надежде, у них есть мечты, надежды заработать денег, легкие деньги, и они ставят all-in, все деньги ставят на какую-то, не знаю, на фишку, на карту какую-то, и проигрывают. И думают, блин, вот сейчас еще поставлю что-то и отыграюсь.
Да-да-да.
А потом еще. И они уже потом, после какого-то количества ставок, понимают, что сейчас просто развернуться уйти, значит, все эти деньги потратить. А шанс, он, вот следующая ставка все окупит и все перекроет. И постепенно они могут проиграть вообще все, что у них есть, и так и не уйти, их вышвыривают из казино, и они возвращаются в реальную жизнь силой.
Мне почему депрессивненько, но потому что на волне этой пустоты, что довольно стрёмно в такой ситуации, где у тебя резко сменилась жизнь, планы пошли в абсолютно другую сторону, у тебя ушел любимый человек, и ты себя изолируешь в новом месте, в новом городе, без работы, с наедине с трудностями. Это же вдвойне опасней.
Да, ты по сути без опоры в сложной ситуации, и ты еще сделал ставку. Ну, то есть у тебя ставка, ты все, как он сказал, волшебный пинок. Волшебный пинок в целом, конечно, работает. У тебя собираются все... Ты, если переезжаешь в новую страну, там, в Подмосковье, и собираешься силами, действительно, это может тебе сильно забуститься. Но это ставка. Потому что ты тратишь много, и ты надеешься, что вот она сыграет. И в каком-то количестве кейсов, да, ты переезжая на новое место, ты рвешь все старые связи, ты получаешь новые, и вот ты уже приехал покорять Москву или там Америку. Но если ставка не играет, это же удача.
Ну и вот здесь, видишь, он опять в тему собесов. Он запнулся об собесы. И вот это тоже странно. Я не знаю, как на это реагировать. Очень легко ругать собесы, когда они вот такая история. 3 мудака меня валили. Издевались надо мной, говорили обидные вещи. Но вот это, все было хорошо, мы смеялись, мне дали понять, что мы на одной волне. Я почувствовал, что меня уже берут, они такие, нет, прости, отказ.
Просто как? Знаешь, тут есть такая... Опять-таки, не хочется винить героя в том, что вот он сам виноват или еще что-нибудь. Но вот ты делаешь большую ставку в казино. На то, что ты переехал, и вот сейчас я, я еще кредитку начал использовать. Сейчас я заработаю, все верну. Но откуда ты знаешь, что твоя ставка сыграет? Конечно, собесы – это ну, не совсем удача, там есть и... Но откуда ты знаешь, что твои знания, которые ты получил, они релевантны, и таких вакансий много?
Наслушался, наверное, что в этом вашем IT все хорошо.
Да, но просто...
подряд.
Ну, вот твои навыки, которые ты получил, они ну, какие-то, да? Как-то ты их получил, посмотрел какие-то ютубы, прошел какие-то курсы, но они могут совсем не подходить... 80% вакансий, например. Ты вдруг почему-то выучил какой-нибудь Svelte, а всем нужен React во фронтенде или еще что-нибудь. Ну, такого полно. Поэтому не хочется опять говорить вот как надо, но вообще собесы, в них есть известная доля неизвестности. В них есть удача повести с нужными людьми, в них есть удача знать те знания, которые вот точно нужны этой компании. В них есть еще элемент, что, не знаю, собеседователь с той ноги встал, например. И вот все эти неизвестные, если ты их ставишь на эту ставку, вообще, наверное, более, если так смотреть прагматично, логичнее было бы постепенно, поступательно, вот ты взял, пошел на один собес, понял, что все не так. Ты не сжег все мосты, пошел на совет, понял, так, вот это я не знаю, вот это я не знаю. Хорошо. Максимизировал свои шансы на выпадение успеха в знаниях. Окей. Ну и дальше ты потихоньку долбишь, что, чтобы попасть вот в удачный день для собеседователя.
Ну, давай продолжим. Мне 32, а у меня нет ничего. Я ни на минуту не усомнился, что хочу быть разработчиком. Но от написания кода, только чтобы залить в свой репозиторий, меня уже тошнит. Все же, когда пишу, немного полегче, вроде как день не совсем пустой. И вот наткнулся на стажировку в крупной российской компании. Прошел онлайн-тест и решил тестовые задачи на время. Познакомились с HR, было довольно приятно общаться. Прошел техническое собеседование. Похвалили за тестовое, сказали, что сдал его почти на 100%, и что я хорошо объясняю код на пальцах, что знаю больше, чем они ожидали от кандидатов. Когда закончили созвон, я просто пиздец как расстроился. Ведь ровно такое чувство было, когда кажется, что вот-вот все хорошо идет, а по итогу вы нам не подходите. Читаю других джунов и понимаю, что устроиться это только полдела. Сижу, жду своей казни. На этот раз, в случае неудачи, пойду работать просто, чтобы оставаться на плаву. Домой возвращаться нельзя, ибо из друзей меня почти никто не поддержал. Сказали, я потрачу деньги и вернусь, как многие до меня. Да и что я там буду делать? Очень хочется однажды рассказать, как на пути к цели ты что-то дорогое тебе потерял, а всем, что осталось, рискнул, и это было не зря. А пока я могу лишь сказать, что я не сдамся, и вы, кто это читает, не опускайте руки.
Молодец. На хорошей ноте закончил.
Мы не знаем, на какой ноте она заканчивается. Она заканчивается на ноте надежды.
Ну, надежда – это порой даже больше, чем тебе нужно. Тут все, видишь, подводит к этому. Во-первых, что это блин, за друзья такие, которые говорят, у тебя ничего не получится.
Это вообще.
Да.
Ну, слушай, мне кажется, это стандартная ситуация для многих у нас.
Знакомые скорее. Я бы другом такого не назвал.
У нас... Мне кажется, в культуре принята токсичная дружба. Знаешь,
вот бро-дружба.
Дружба, то есть друг вообще-то, это тот, кто тебе все скажет прямо и в лицо.
Да.
Он не будет там всякие придумывать херню. Он тебе сразу скажет, ты, Вась, мудак.
Чмо.
Да. И никто, кроме настоящего друга, тебе так в лицо не осмелит сказать, вот он настоящий друг.
И
вот
Вася, такая дружба Вася плачет, да. И говорит, какой же ты у меня дружбан хороший, сам чмо.
Типа того.
Угу.
Ну и вот это, понимаешь, вот он сейчас... Как можно это оценивать с этой стороны? Вот я в жопе. Трачу кредитку. На работу не получается устроиться. Ушла девушка, 5 лет были вместе. Все, я в новом месте, сижу в пустоте. Друзья-то мне говорили не едь. они, получается, правы были. Вот они, вот эти токсичные рецепторы, сказали, да ничего у тебя не получится. И у меня и правда не получается. Выходит, они-то лучше знали. Они-то мне помочь хотели. Такое может, ты можешь себя легко настроить на такой лад.
Но с таким ладом ты никуда...
Каши не сваришь.
Да, каши не сваришь. Мне тут понравилась история, что чувак не вешает нос.
Угу.
И это самое важное. А еще с тем, как... видишь, разница. То есть тут он прошел какие-то на интерны истории, угу. И все вроде понравилось. Но вот эта травма, которую он получил на предыдущем собесе, его сразу опять ретравматизирует, что, блин, тогда то же самое было. Вообще, мне кажется, тут все упирается... Мы когда тратим много энергии и сил своих,
угу.
Да, вот у тебя есть некий ресурс жизненный, и ты его как деньги, не знаю, как какие-то ресурсы ставишь куда-нибудь. Если ты не получаешь от этого какого-то выхлопа, то ты выгораешь. Но здесь просто явно видно, что чувак выгорел. У него были большие надежды. Ты собрался, ты вышел на беговую дорожку, угу. Бежишь и понимаешь, что все, ну, что-то не то происходит, что ты не побеждаешь. Но при этом ты, кстати, этого точно не знаешь. И любые спортсмены... Я не видел ни одного спортсмена,
угу.
Который бы бежал последним, и просто сказал, ну, а смысл париться?
Mm-hmm.
Они все бегут, как в последний раз. Потому что если ты... Ну, вот ты бежишь, например, 100-метровку. Mm-hmm. Вот прошло 3 секунды, и ты уже последний. Все, ты уже чисто статистически ты уже не догонишь первого. Ну, вот никак. Ты не можешь ускориться в 5 раз.
Mm-hmm.
Но при этом они бегут, потому что они знают, что хорошо, сегодня я 10-й, но если я сдамся, то я... Не только 10-м не стану, я 9-м не стану. Я буду 11-м, 12-м и так далее.
Mm-hmm.
И вот, ну, спортсмены – это, конечно, отдельный майндсет, отдельные люди, но это действительно такая история, что ты тратишь много сил, много энергии, и если ты не получаешь никакого результата, всегда есть желание все, я...
Прикольно со спортом здесь, потому что, мне кажется, мы такую мотивацию еще не особо обсуждали когда.
Да.
Здесь ведь она похожая получилась у него.
Да.
Что не то чтобы сильно ради денег, которые бы он потратил на того, чтобы там, выживать, угу. Там себе обеспечивать семью. Типа, в принципе, как будто бы он про это даже и не говорит. То есть, да. Я не думаю, что это его основное. А вот именно это, знаешь, доказать друзьям, которые мне не верили.
Да.
Доказать себе, что я могу это сделать, что я столько времени потратил не зря.
Доказать, да. Ушедшей девушке, кстати,
доказать
тоже.
Доказать ушедшей девушке.
Чтобы вполне. Она знала, кого она mm-hmm. потеряла. Да.
Ну вот-вот. Не дотерпела. Она была вот верить
да,
в меня.
Да.
У меня все получится. Не знаю, хорошо на такой мотивации такие важные вещи делать или...
Важные вещи нужно да. делать на мотивации.
На любой.
Ну да, неважно.
Просто я к чему веду, что... Такие ситуации меня с высоты моего колоссально гигантского опыта уже заранее пугают всегда.
Да?
Если я ставлю большую ставку
ага.
и должен пройти к ней большой сложный путь, который в конце ведет к этой райской цели. Отличное место, супер, я типа, вот там я отдохну, вот сейчас я все это сделаю, перетерплю все невзгоды, и там как следует отдохну, там же все точно будет хорошо. Когда это хорошо наступает, все, на это вот самый жесткий момент, когда все может развалиться вообще.
Это мне напоминает Кэмпбелла с его тысячеликим героем и путь героя, вот все мономифы и прочее. И там по поводу вот этого зова, который герой слышит.
Uh-huh.
Собственно, наш герой слышит зов откуда-то из этого мира. И он меняется.
Uh-huh.
Он попадает во враждебную среду, он меняется, и... Уже само то, что он поменялся, уже есть награда, и он обратно вернется совсем другим. И не обязательно голову гидры класть себе в рюкзак, в сумку. Но вот мы сейчас опять в поле коучинга какого-то установок, mm-hmm. вот всех этих высокоэффективных людей. Но вообще майндсет достигнуть любой ценой, прорваться через все кордоны или там колючие проволоки на себя намотать, потом окровавленный шмякнуться куском мяса, такой, все,
mm-hmm.
я доплыл. Он работает на очень короткой перспективе, прямо очень короткой. А на длительный вообще не работает. На длительный ты выгораешь, ты, ну, майндсет марафонца.
А если ты уже выгорел и на каком-то на кредите бежишь? Тратит кредитные деньги, тратит кредит своих сил.
Ну, в общем, всегда хочется прыгнуть туда, где ты не был. Парадокс машины. Тебе всегда хочется машину не ту, на которую у тебя есть деньги, а какой-то совсем другой класс. Почему берут кредиты какие-то страшные? Вот ты ездишь на какой-нибудь малолитражке, а хочется-то что-то себе. Мерседес, например. Ты берешь кредит, чтобы впрыгнуть в лучшую версию себя. Угу. Здесь то же самое. И это тоже может работать. Но если ты уже выдохся, если ты уже никакой, ты ставишь и ставишь, и вот эту ставку удваиваешь, чтобы рано или поздно она выиграет. Но я не хотел бы советовать чуваку уезжать домой или что-то делать. Но нужно себя сохранить для того, чтобы чего-то достигнуть. Потому что если ты кончишься на этом пути, то ты точно ничего не достигнешь.
Да. Ну, надеюсь, у него будет хэппи-энд в этой истории.
Да, напиши нам потом, чем кончилось, потому что интересно. Вот тут, знаешь, какой еще совет, не совет, мысль.
Угу.
К сожалению, сейчас вот наша айтишка, как ты сказал, какой-то рай, что ты туда запрыгиваешь, и все. И ты как в гонке в какой-то. Вот ты, если на первое место встал, то все, ты шампанское, ты отдыхаешь. Но в реальности перестройка себя, она так не работает. Потому что если ты в совсем другую отрасль впрыгиваешь, профессиональную, ну и даже какую-то поведенческую, когнитивную, ты не сможешь взять и резко эволюционировать из моря, выпрыгнуть на сушу, резко отрастить себе ножки. Ты действительно можешь как-то резко и перескочить какие-то ступеньки, но 2 года, например, фигачить ты вряд ли сможешь или там больше. Поэтому, конечно, с точки зрения долгосрочной перспективы лучше, меньше да лучше.
Третье письмо на сегодня. Третья история, не связанная с предыдущими двумя. Может быть, мы найдем в них что-то общее случайно. Привет, ребята. Вот и моя очередь писать по проблеме айтишников. 8 лет сисадминства, 3 девопса, 100+ собесов за 11 лет. Я видел некоторое дерьмо. 3 года качаюсь как девопс. Я уже спокойно могу считать себя полноценным медлом. Как?
11 лет, да. Ну, хотя в новые.
Да, до этого была пара лет страданий и ежедневного обучения, сон, учеба, сон, домашние дела, сон и так далее. Сейчас работаю в клевом стартапе с очень крутыми чуваками. Нас мало, мы голодные и дико ебашим все на свете. Веб-приложения, iOS, Android, Back, Front, делаем продукты и софтварные, и хардварные. Там же работают 2 моих друга детства, мой начальник, великий гуру. Все, в общем, просто прекрасно. На работе я раскрываюсь и кайфую.
Идеальная история, все, конец, точка. Всем спасибо.
К сожалению, нет. А как было бы хорошо, да?
Да.
С самого детства люблю спать до обеда и посидеть ночью за компом. Я супер ярко выраженная сова. Для меня времени бывает, временами бывает комфортно встать в 16 часов и лечь в 9 утра. Нифига себе.
Нормально.
Но последний год полтора-два – это просто пиздец. Нет. Мат. Сон полностью перестал приносить отдых. Я просыпаюсь уже уставший. Но дела не ждут, и я вливаю в себя энергетик и иду делать дела и домашние, и рабочие. Много заделов на будущее, много планов и возможностей. Ходил уже к 2 наркологам. Первый выписал какой-то мощный антидепрессант-вырубатель, который валил меня, как носорога-дротик. Второй помогал с него слезть. Год принятия таблеток ушатали мне вестибулярный аппарат, так что после резкого поворота головы или сердцебиения меня ушатывает вертолетом, и мне надо часик полежать. Таблетки не только не помогли, но только сделали хуже. Без них я чувствую себя гораздо лучше. Но силы-то не появились. Я целыми днями могу лежать и стонать, или кряхтеть, как старый дед. Я редко выхожу на улицу. Почти все передвижения на машине. Но недавно случилось дикое. Я мылся в душе, и бессилие меня накрыло, как скалой. Я сначала сел, потом лег и понял, что не могу встать сам. Пробую позвать на помощь и не могу. Я могу только выдавливать из себя стоны чуть громче и надрывнее обычного. И тут я запаниковал по-настоящему. Это было очень страшно. Благо за 20 минут я таки смог встать сам, и все обошлось. С тех пор почти не езжу на машине. Страшно. Я перепробовал все. Четко следовать режиму день-ночь, менять его, диеты, витамины, снотворные, антидепрессанты, психотерапию. Я больше не доверяю ни психотерапевтам, ни врачам-наркологам. И вообще не знаю, что мне делать. Недавно сдавал кровь на полный анализ. И все. Ничего необычного не нашли. Я не знаю, что делать. Я уже работаю 2-4 часа в день. Забил на учебу. Стараюсь максимально лежать и отдыхать, и не напрягаться, делая минимум. Все равно это слишком много для меня сейчас. Спуститься в магазин за продуктами – уже половина всей моей дневной энергии. Чувствую, что ни один, даже самый долгий отпуск мне не поможет. У меня в жизни все хорошо. Я давно решил для себя все свои философские вопросы и проблемы. Меня ничто не тяготит. Все у меня хорошо, мне все нравится. Только сил нет на это все совершенно. Шерлок.
Надо было точку поставить там все-таки, потому что дальше пошло все сложно.
Хуже и хуже.
Наше тело, оно гораздо умнее, чем мы.
Ага.
Оно умнее, чем вся, весь наш мозг вместе взятый. И тело одно, оно тебе сначала говорит о том, что что-то не так, а потом он начинает кричать, что что-то не так. А потом просто дергает всякие разные рубильники, как ребенок, который попал в комнату управления. И такой, мы сейчас все отключим, потому что ты на меня внимания не обращаешь. Это первая история. То есть телесные проявления, они, если мы исключаем, предположим, конкретно телесные проявления, ну, не знаю, какой-то орган забарахлил, да, и это все действительно решается анализом крови, полным МРТ. Я не знаю, наши герои сделали максимально полнейшие анализы, потому что очень много чего может в человеческом организме засбоить. МРТ сосудов головного мозга. У меня у одного знакомого просто болела голова. Никто не знал, что. Просто болела голова. Оказалось, что у него была микрогрыжа, которая передавливала сосуды головного мозга, которые идут тебе в голову. И у него просто чуть-чуть меньше крови шло. А это очень сильно сказалось на когнитивных особенностях. Голова болела. И это смог выявить только какой-то гуру, потому что там вот просто вот такое зернышко.
Охренеть.
Да. В общем, там, если мы, так как это не сфера наших интересов и знаний, мы... Сорян, тут очень, может, не знаю, вот это вегетососудистая дистония. Очень часто бессилие это из-за этого бывает.
Она существует, я слышал, что это миф.
Может быть, и миф.
Ну, какой-то, знаешь, типа...
Советский.
Советское заболевание, да, которое просто всем ставит.
Я не врач. Тут можно много чего гадать. Но вот если мы предположим, да, мы же тоже тут гадаем по пяти предложениям. Человек пишет очень уверенно, да, что у меня все есть, я ебашу как проклятый. Я встречал такие типажи, когда человек, он очень сильно ригидный, да, то есть он про себя все знает, он все умеет, но в реальности это такое некое самоубеждение, это такие маскулины, которые я ебашу как проклятый, у меня нет выгорания, но только сплю я плохо. И
случайно падаю в ванной.
Случайно падаю в ванной. Я несколько сомневаюсь. Но мы, опять-таки, к сожалению, с человеком лично не поговорить.
Да.
Но...
Можем только гадать, но мне это напомнило меня в момент, когда я впервые пошел на психотерапию.
Угу.
Я начинаю говорить с терапевтом и говорю ему...
Все в порядке.
У меня все хорошо.
Да.
У меня все хорошо. Ей сложно работать. Я говорю, ну, у меня все хорошо, но я лежу и не могу встать с дивана.
А так все хорошо.
Я начинаю искать заходы, там, не знаю, здоровье. Я вхожу в зал забираю, собираю, там, занимаюсь, бегаю, ем, отлично ем. В семье что-то. У меня прекрасная семья. Родители, жена, ребенок, все супер. Все отлично. Она, да что ж с тобой не так?
Да-да.
Но я-то знаю, что что-то не так.
Это правда.
И я знаю вещи, про которые я такой... Да, все же хорошо, но чего ты тут будешь выдумывать, что на самом деле плохо? А если начать копать их? Да, здесь проблема, здесь беспокойство, там зажим, здесь зажим, и все. Ну, то есть, по всем вещам, которые я говорил, что у меня хорошо, было что обсудить.
Mm-hmm. На самом деле в IT у нас есть такое некое предубеждение по поводу чувственной сферы, да, я ее в кавычки поставлю. Угу. Чувственная сфера – это звучит как что-то, как название какого-то романа очень такого слащавого. Угу. Но в реальности те чувства, которые ты испытываешь, по отношению к самому себе, по отношению к любой ситуации. Мы часто не осознаем, что мы что-то чувствуем, что у нас есть какие-то проблемы. Мы привыкли, предположим, отмахиваться от своих чувств. Такое часто бывает. Это прям типаж какого-то... Ну, часто это мужчина, mm-hmm. который говорит, я главное ебашить как проклятый, у меня все круто, я вот такой вот весь альфач. И они привыкли свои чувства где-то там оставлять, потому что это неважно. Если мне грустненько, ну, пойду с мужиками водки угу. напьюсь или еще что-нибудь. Но эти чувства, они живут. Твой мозг, твоя душа, твоя чувственная сфера, она эволюционирует, она развивается. И таким образом она может просто в один момент внезапно взорваться, и ты не понимаешь, что происходит. И, кстати, один из явных... Первое, что ломается у нас в мозгу, это сон и еда. Угу. Если вы начинаете... спать как-то не так, как до этого, ну, обычно хуже. Или, наоборот, очень много спите и никак не можете выспаться. Угу. Или, по еде, первое, что спрашивает любой терапевт или психиатр, или, ну, врач, как ты спишь, как ты ешь. Ты стал больше есть, чем обычно, ты стал меньше есть, потому что люди тоже разные. Это самый первый звоночек. И еще одна мысль. Он пишет, я пошел... Первое, к кому он пошел, к наркологу. Почему к наркологу? Ну, просто нарколог... Может быть, он путает?
Ну, смотри, представь. Все хорошо. Все. Да. Вот ты вот такой человек, который говорит, что у тебя все охеренно. Но почему-то я там уснуть не могу. Угу. Ну, наверное, я просто без биорежима.
Да.
Дайте мне таблеточку, да. чтобы меня вырубило. И тебе дают конский транквилизатор просто. И ты начинаешь гадить себе здоровье. Потом начинаешь гадить себе здоровье другим. Естественно, можно все на это скинуть, что он просто что-то жестко нарушает, когда химия, да. Но... Тоже супер догадка пальцем в небо. Но для меня, например, было сюрпризом. Я не знал, что такое возможно, что люди не понимают свои эмоции.
Да.
Что некоторые люди во взрослом возрасте не знают, что они испытывают. То есть у них какое-то чувство, и они реально даже не могут назвать, что это у меня сейчас за чувство. Там появляется какой-то гнев, ну или что-то такое, да, они такие, они даже не знают, что это испытывают. Они думают что-то другое.
Так на самом деле, это же тоже из детства идет.
Да, да, типа в детстве ты можешь не научиться распознавать свои эмоции, и ты живешь как будто в другом теле вообще. Это так странно.
Да, и, например, часто низкоэмоциональные родители по каким-то причинам, угу. там, знаешь, есть такой мем, люди часто скрывают душевные раны за внешней безэмоциональностью. Твой батя, да все это фигня, и при этом там держит угли открытой ладонью или что-нибудь такое. Mm-hmm. Ну, неважно, ладно, потом можно вырезать. Ну, то есть, если родители, например, не показывают любовь ребенку, yeah. ребенок даже не знает, как называется это чувство, он чувствует что-то? Какое-то что-то, да, у mm-hmm. тебя есть какие-то нейроны возбуждаются в мозгу, в ответ на какую-то реакцию, а ты даже название, ты не можешь это представить. Вот, например, нам на учебе вот первый год я прямо дико меня бесило. Постоянно спрашивают, что ты чувствуешь? Из mm-hmm. какого чувства ты это говоришь? Я даже себе написал типа список чувств, которые есть. Mm-hmm. Простейшие чувства, которые ты можешь испытывать. Да? Там гнев, радость и всякое такое. Их на самом деле очень много, этих названий. И в русском языке можно почитать там 30-40, сколько хочешь. Просто разные оттенки. И если ты не знаешь даже названий того, что ты чувствуешь, да. может оказаться так, что ты отодвигаешь от себя вот эту всю чувственную сферу. Ты не знаешь, что ты чувствуешь. Ты думаешь, все хорошо. Ну, то есть, болит нога? Uh-huh. Нет. Рука болит? Ничего не болит.
И... Ой, отвалилось.
Ну, короче, ничего вроде не болит. Ничего вроде не болит, но при этом что-то происходит... И потом этот что-то начинает тебе уже тебя фигачить прямо нормально. Сон mm-hmm. отключается, ты его пытаешься пофиксить не так, как надо, mm-hmm. а ты пытаешься просто двинуть по голове этого ребенка, который хочет внимания, и все, пускай там лежит где-то в отключке, транквилизаторами жесткими. Кстати, mm-hmm. если там действительно просто был какой-то нарколог, то очень странно, человек говорит, ну, я плохо сплю, Ну, мы не знаем, он говорит, что ходил к психологу. Часто, например, чем отличается психиатр от психолога? От психиатра, от психотерапевта.
Угу.
Психолог работает с заболеваниями, с отклонениями, да, которые... Терапевт, например, не обязательно работает с отклонениями.
Ну, типа, он пробовал антидепрессанты, психотерапию, наркологов. То есть, офигенный набор для человека, у которого все охуенно.
Да, это тоже, знаешь, типа, не, вообще у меня все хорошо, но просто я пил антидепрессанты, да, таблетки, к 5 врачам ходил. Может быть, как одна из теорий, есть люди, которые, ну, то есть, они говорят себе, ну, да, я пойду к этим врачам, ну, все ходят, сейчас это модно, но при этом сами они в это не верят, а верят, например, в какую-то волшебную таблеточку, потому что таблеточка – это очень удобно, ты ее принял, ничего не делаешь. Она сама работает. А признать, что что-то не так, потому что ну, что-то сломалось в мозгу, это очень сложно.
Ну, и тем более было... Наверное, тяжело сохранить такой оптимизм, такую мотивацию и с такой кучей энергии, когда ты прошел там через 11 лет в IT сисадмином и девопсом 100 собесов и повидал дерьма. Ну, я думаю, это одна... Как думаешь? Я-то ведь не знаю, это стресс, это, наверное, очень стрессовая область, DevOps, вот вся эта инфраструктурная тема.
Ну, инфраструктура действительно может быть стрессовой, потому что там часто бывает много, да тот же самый PagerDuty, когда тебе посреди ночи может позвонить робот, металлическим голосом сказать, что жопа, все упало, да, и ты подрываешься. Ну, у программистов часто бывает, что не так страшно, передеплоишь, откатишь или еще что-нибудь. Но действительно... Если, как мы уже как-то говорили, да, ты можешь думать, что все хорошо, а потом понять, что твой выбор был неправильный где-то просто посередине озарение, которое перечеркивает тебя всю твою жизнь. И здесь тоже так же может быть, когда ты не прислушиваешься к своим чувствам, ты не понимаешь, что ты сейчас чувствуешь. Тебя это злит, чувствуешь ты эмоциональное опустошение или еще что-то. А потом окажется, что чувства у тебя есть, и они тебя за все эти 11 лет нагнали вот прямо сейчас в этом сраном душе. И все, и они тебя двинули по голове так, что ты встать не можешь. Ну, то есть, это уже никак не замолчать, это уже никак не отрицать. Это реальная проблема, если твое качество жизни ухудшилось капитально. Это требует очень серьезных специалистов. Начиная от телесных, которые лечат телесные проявления, не знаю, там... Человек не может встать физически, потому что давление, потому что еще почему-то. Но при этом есть и психологическая сфера, которая... У нас есть тело, чувство и разум. Эти три составляющих есть у каждого человека. Нет ни одного человека без тела, ну, нет ни одного человека без разума, нет ни одного человека без чувств. А мы, как программисты... Часто забываем, что у нас есть чувства.
Вот да, что как будто бы эта сфера толкает, и профессия толкает тебя на то, чтобы тоже стать такой же машиной. Как классно, когда все работает вот так. Как классно, когда все подчиняется объяснению, логике, фиксам, вот, когда ты все можешь, вот, знаешь, как оно работает, да? Когда у любого процесса есть алгоритм, который ты можешь разобрать до всех этих вещей, пересобрать, понять, как он работает, и настроить его по-другому.
Да.
Отлично все устроено. Ты думаешь, ну, значит, у меня так же. Все в этом мире устроено похоже. Я тоже машина. Просто чуть посложнее. Значит, оно фиксится таблеточками.
Да.
Значит, если, например, у меня запустился какой-то процесс, я могу просто его игнорировать.
Да. К сожалению, у виртуальных машин нет детских травм. Было бы все просто, если бы у нас психика не была построена из миллионов комбинаций твоего детства, потом миллиардов нейронов, которые связались в какие-то странные связи, и при этом еще твой опыт, который ты столько лет копил, оно в тебе сплавляется в такую штуку, в такую машину, которая так просто не отдебажишь.
Все это про эмоции я узнал, когда у меня появился ребенок, и я увидел, что человек реально может не понимать, что он испытывает. И что вот детей учат запоминать, как называется, чувства, и как, да. Что они сейчас чувствуют. Целые книжки, детские книжки, на этом построены. Вот сейчас книжка, которая объясняет тебе такую-то эмоцию. Их дофига. И я сам читаю, и сам начинаю понимать.
Да.
Вау! Это реально,
а есть,
это реально какая-то штука, которую можно выучить в себе. это странно.
Есть же реально, часто советуют. Я название книжки не вспомню, я постараюсь его вспомнить и куда-нибудь в комменты запостить. Про детская книжка, где, вот как ты сказал, где учат чувствам, может, кто-то вспомнит, она очень распространена, и даже взрослые люди могут читать такие, блин, а ведь вот так вот бывает, да? Есть чувство, ну, какую-то злость мы, да, можем чувствовать, но злость бывает разная, бывает какая-то опустошающая злость, как ты ее назовешь? Фрустрация, не знаю, или еще что-нибудь. То есть чувств миллионы, а мы часто себе отказываем в этом. У нас же индустрия тоже наша, айтишная. На работе ты работник, ты не злишься, потому что это, ну, токсично или еще что-нибудь. Ты злость не можешь нигде. Ты можешь себе купить дорогую машину мощную и лихачить на дорогах, потом приезжать домой и такой, все хорошо. Или кричать там, закрывшись на три замка. В общем, для человеку здоровья большого, во-первых. То есть это выглядит как действительно, ну, уже от этого не отмахнуться. Это серьезные проблемы со здоровьем. А чтобы так не было, опять-таки, мы тут гадаем, может быть, оно совсем не поэтому. Да. Это может быть что угодно, но...
Но чтобы не было чего-нибудь похожего, надо уметь себя слушать.
Купить себе детскую книжку про чувства, прочитать ее и просто себе тыкать пальцем, что я сейчас чувствую.
Да, и учиться это проживать нормально, а не запихивать в дальний ящик.
Да.
Это же есть такое, да, что чувства надо проживать?
Да.
Даже плохие. От начала до конца. И ну, только тогда они пройдут безболезненно, не оставят на тебе травм.
Так иначе они... Чувства – это в целом такая штука, которую мы с трудом можем контролировать. Мы можем контролировать внешнее проявление, но перестать заставить себя не чувствовать мы не можем. Ты не можешь сказать, так, я чувствую какой-то прямо дискомфорт, все, рубильник, я ничего не чувствую. Так не работает. И чувство, оно есть... собственно, контакт с чувством в гештальт-терапии, теории контакта, ты входишь в контакт с этим чувством, ну, то есть у тебя возникает это чувство, и оно должно натурально как бы пройти сквозь тебя, и оно завершится или не завершится, если раздражитель не ушел. Но ты не можешь сказать, ну, а пофиг. Потому что тебе не пофиг. Себя не обманешь.
Ну что, есть тебе что сказать по всем трем письмам? Видел ты какую-то связь, что-то общее, ниточку? В этот раз ее не было специально.
Связь есть, конечно. Это в том, что айтишники бывают очень печальные, очень печальные у них судьбы есть. И мне кажется, что для того, чтобы они были чуть менее печальные, если резюмировать все, нужно чувствовать себя. Ну, и мы говорим про разные. Можно работать на сфере чувств, когда понимать, вот я сейчас испытываю такую эмоцию, а после этого такую эмоцию. Можно себя понимать в плане своих целей, перспектив и возможностей.
Угу.
Можно сказать, так, ну вот я в маленьком городе, мне нужно отсюда уезжать почему-то, не знаю. Вот у меня такая мотивация, не потому что там девушка хочет, а потому что я сам этого хочу. И, в общем, познай себя, как у Пифии из «Матрицы» было написано над порогом на латыни. Собственно, вся трилогия об этом. Познай себя.
Да, про это говорим. Ну что, спасибо, что приехал.
Спасибо, что...
И помог нам познать себя, понять, что чувства свои надо уметь читать, мотивации свои надо уметь понимать, и для чего они, нужны ли они. И с травмами трудно жить. И надо их бороть и лечить.
Самая интересная и сложная книга – это ты сам.
Я-то да.
Смотришь в книгу, видишь фигу.